«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Обязательная регистрация всех транспортных средств с прикручиванием номеров, чтобы камеры ловили нарушителей. Штрафы за превышение скорости, штрафы за пьянство, запрет на передвижение по тротуарам. Помните, какие грандиозные планы строили наши власти в прошлом году, после того, как выяснилось, что поправки в ПДД о средствах индивидуальной мобильности работают не на безопасность дорожного движения, а на чей-то карман работают?
Планы-то строить, это ж вам не камни ворочать-то в конце-то концов.
А грушек-то околачивать, и чем...
Ну да.
Мы не уточняем, да. Ладно. А новый сезон кикшеринга стартовал. Вот вопрос, а что поменялось-то? Поменялось-то что? Я Дмитрий Делинский.
Я Кирилл Манжула. Да ничего не поменялось.
А, Игорь Маржаретто, автоэксперт и, между прочим, член общественного сайта при МВД России. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Пробуксовка дня.
Слушайте, я просто из собственной, что называется, практики с самокатами. Сегодня выезжаю из своего двора на автомобиле. Стоит самокат почти по центру дороги на выезде.
Ну, в смысле, пустой.
Пустой, ну, естественно, кто-то его там оставил. Я говорю, ну это уже просто какое-то безобразие.
Так.
Стоит и мигает, зараза. Они, знаете, лампочками мигают, типа, чтобы их заметнее было издалека.
Да, во-первых, это красиво, во-вторых, безопасно. Журнал «Безопасность дорожного движения» Научного центра безопасности дорожного движения МВД России в очередной раз опубликовал статистику за 2023. Аварийность с участием средств индивидуальной мобильности за год выросла более чем в 3 раза. 3100 ДТП, число погибших в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, 43 человека. И, извините, у нас есть дорожная карта, утвержденная правительством.
Игорь, вот кто-нибудь может ответить на такой, на мой взгляд, простой вопрос? Вопрос, который на поверхности. Почему после такого количества разговоров о том, что с ними что-то нужно делать, до сих пор ничего с ними не сделано?
А учитывая ту скорость, с которой у нас принимает Госдума всякие законопроекты, ужесточающие наказания за всевозможные...
Вот, пожалуйста, тут можно вам делать все, что угодно. Это что, деньги действительно так вот перевешивают?
Думаю, что вопрос не в деньгах, а вопрос в том, что нет понимания, как, что называется, администрировать вот эти все нарушения, потому что кто-то говорит, давайте сначала придумаем, как повесить на каждый самокат номер. И тут же возникает вопрос, а как это сделать? Потому что, ну, понятно, что у нас есть там, условно говоря, 300 тысяч самокатов, которые находятся в кикшеринге. В Москве, в Питере, в других крупных городах. И есть примерно 700 тысяч самокатов, которые находятся в частной собственности. Никаких документов на этих самокатах у людей нету, как правило. И я по своему опыту говорю, потому что у меня есть самокат, я себе купил несколько лет назад и катаюсь на даче. За пределами дачного поселка я не выезжаю. Вот, мне в выходные прикольно. Но вот у меня документов нет. Где-то валяется чек на покупку этого самоката и какая-то инструкция.
Инструкция левая. По использованию.
Да, но там же не написано в чеке, что это я купил. В общем, вопрос есть по регистрации, вопрос есть по администрированию, и поэтому вроде как дорожная карта существует, Минтранс свои обязанности в рамках этой дорожной карты выполнил, законопроект нарисовал. Есть еще законопроект ряда сенаторов Государственной Думы, они тоже предлагают ужесточить, усилить, наказать, покарать. Но, во-первых, ребят, мне кажется, что у нас немножко нагнетается обстановка. Вот смотрите, да, 43 погибших в прошлом году – это чудовищно. Рост там 150 раз – это чудовищно. Но, во-первых, рост по сравнению с чем? По сравнению с 2022 годом, когда у нас статистики по самокатам не было. Я тогда сам пытался посчитать. И тогда писали, поскольку не было определения в правилах дорожного движения, например, столкновение пешехода с самокатом, самоката с пешеходом, часто звучало как столкновение пешехода с пешеходом, потому что определения тогда самоката не было. То есть, в общем, конечно, проблема есть, но она не такая страшная.
Столкновение пешехода с пешеходом. Забавно звучит, Дима.
Да, именно так и писали. Ну, потому что по тогдашнему определению правил дорожного движения, которое действовало до марта прошлого года, самокат считался пешеходом. Самокатчик считался пешеходом, а то, что он электрический, может ехать со скоростью там 60 км в час, это никого...
Электрический пешеход.
Да. До сих пор есть некая путаница с терминами, хотя, конечно, сложилась практика за неимением термина. У нас, например, судебная практика такая есть, что если мощность самоката больше 250 ватт, а это достаточно сложно определить, больше или меньше, тогда его могут наказать как владельца мопеда. Что и происходит. Есть случаи лишения прав, например, если у человека были какие-то права, например, категории «Б», он ехал пьяный на самокате, таких случаев я знаю несколько, останавливали, проверяли наличие алкоголя и лишали прав категории «Б», объясняя, что если мощность высокая, то это мопед. Хотя в правилах такого определения точного нет по самокатам. Ну или вот я совсем тут... такой случай свежий был, когда человек, опять же, ехал на таком электросамокате, уже лишенный прав за управление в трезвом состоянии автомобиля, был остановлен и вторично наказан, как будто он управлял автомобилем. Ну, в общем, есть разночтения по этому поводу и по формулировкам, и по определениям. И самое главное, никто не понимает, как ловить и наказывать владельцев частных самокатов, потому что номера там нету.
Игорь, значит, московские власти к этому сезону, они договорились с какой-то частью кикшеринговых компаний о том, что на самокаты в Москве прокатные будут все-таки развешивать номера, и не как в прошлом году, когда это был спичечный коробок, а номера побольше. Это можно было отслеживать камерами.
Я тебе могу сказать более. В Петербурге тоже к этой мере хотят прибегнуть. Вот есть сообщение, что со ссылкой на законодательное собрание, на председателя ЗАГС собрания Александра Бельского, что подобное в Петербурге тоже будет.
Смотрите, это все местные инициативы. Попытки успокоить население, типа, мы что-то делаем в то время, как федеральные власти перекладывают бумажки. Ну, просто потому, что у нас нет других полномочий, мы больше ничего сделать не можем, мы ждем ответа от Москвы. Москва в это время говорит нам, значит, к лету мы, наверное, рассмотрим в Госдуме проект поправок в административный кодекс.
Я вот просто помню, что все разговоры про самокаты, и почему мне эта тема по большому счету надоела. Она вот сводится к тому, что мы уже сегодня сказали. А, ну, как бы, есть решение всех этих проблем, которые мы обозначаем из эфира в эфир. Да, власти не знают, что с этим делать. Они когда-нибудь смогут узнать, что для этого должно произойти.
А давайте мы всех приравняем к мопедам. Вот все эти тележки двухколесные, которые с мотором, пусть будут мопеды со всеми вытекающими отсюда последствиями.
С правами. Ну, кикшеринг не позволит это сделать. Они потеряют огромные деньги.
Да дело даже не в кикшеринге. Дело в том, что, еще раз говорю, на руках говорят 1600-700 этих самых электросамокатов. Что с этими владельцами?
Ну, делать? Все, их обязать по закону зарегистрировать свои транспортные средства.
Возвращаемся в Россию, например, 100-летней давности, когда у нас автопробегами ударяли по бездорожью. Какая часть автомобилей, находившихся на руках у населения, была зарегистрирована официально? И со всеми документами обложены.
Все верно. Когда-то мы начали с теми же автомобилями. Они были сперва вне закона, поскольку...
Закона не было.
Закона не было, да. Потом появился закон, люди пошли, зарегистрировали, и вперед из песни катайтесь на здоровье. По правилам.
С автомобилями сразу появились практически правила по регистрации. Практически сразу. Там буквально год с начала момента появления первого автомобиля. И уже количество, хотя шло на десятки только, но все равно номера появились. Но это отдельная история. Я хочу сказать, что вешать номера, конечно, в нынешней ситуации на хотя бы кикшеринговые самокаты нужно. Нужно, потому что хотя бы камеры что-то там зафиксируют. Но вообще это вчерашний день. Если серьезно говорить, то у кикшеринга есть сим-карты в каждом самокате. И оператор этого проката видит, где находится самокат. Более того, они даже знают, говорят, сейчас могут диагностировать, что называется, и превышение скорости, и выезд в запретную зону куда-то, и даже могут диагностировать, если там ехало не один человек, а двое. Но пока это вот только касается кикшеринга, и я думаю, что в будущем мы пойдем по этому направлению, потому что мы живем уже в цифровом мире. Все самокаты, которые будут производиться в России или ввозиться в Россию, обяжут наверняка ставить вот такие карты, чтобы можно было определить их геопозиционирование. Тем более, что стоимость такой карточки копеечная. Понимаете, номер — это уже вчерашний день. Сейчас уже давно говорят о том, что, наверное, и в автомобиле надо ставить это называется RFID-метка, которая позволяет, даже если номер очень грязный или его нет, прочитать его данные. Но это вот к этому мы идем. Поэтому пластиковый номер... Когда мне сказали, что в Москве будут вешать и в Питере какие-то номера, я испугался, думаю, а если здоровый железный, это может этот самокат зацепить кого-нибудь на дороге, и будет больше вреда. Нет, говорят, это будут довольно большие номера, но они будут пластиковые и гибкие. На том спасибо.
А еще подушку безопасности можно вкрячить в электросамокат. Так, на всякий случай.
Подушку безопасности, вообще, по большому счету, надо вклячить в голову человеку, который едет на электросамокате. Он должен же понимать, что это опасно, что есть закон физики, маленькие колеса, высокая скорость. И даже попадание в маленькую ямку или в трещину может обернуться печально при высокой скорости. Почему количество погибших такое большое? Большинство этих погибших – это сами водители электросамокатов, к сожалению.
Значит, в прошлом году здесь, в Питере, я видел электросамокаты с шлемами, пристегнутыми к ним, шлейки специальные. Значит, в этом сезоне таких электросамокатов со шлемами я уже не вижу. Ну,
сперли все шлемы.
Все шлемы, да, похоже,
короче, единственный выход у нас с вами — это повышать бдительность на тротуарах в центре Петербурга, в центре Москвы,
в центре любого города,
районах. Ну, просто потому что воспитывать культуру вождения — это задача на годы и десятилетия, как это было в случае с автомобилистами. А у нас такого времени нет, нам жить хочется.
Да. Помнится, в Англии были правила, что перед автомобилем, который выезжает на дорогу, должен бежать человек с фонариком и кричать, что дайте дорогу, дайте дорогу. По-моему, это в Великобритании было.
Поберегись, да, были такие правила в какие-то времена, лет 150 назад, 130.
Так, значит, подводя черту под этой четверти часа, где-то к середине лета у Госдумы созреют такие поправки в административный кодекс, которые повышают штрафы. К концу года, возможно, в Госдуму поступит законопроект, который будет заставлять регистрировать все средства индивидуальной мобильности. Ну, а пока, извините, мы живем вот в таком мире. Игорь Маржарета, автоэксперт, член общественного сайта при МВД России, был у нас на связи. Игорь, спасибо.
Спасибо, Игорь.
Всем хорошей дороги.
А мы вернемся буквально через пару минут.
В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, можно ли ехать на желтый свет.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А желтый — это новый зеленый.
В смысле?
Или новый красный.
Ты о чем вообще?
Сигналы светофора. Штрафуют, не штрафуют? Я видел сообщение о том, что вроде как начали штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора, но не в автоматическом режиме, а по решению суда, в том случае, если на перекрестке произошло ДТП и автовладелец...
Да, потому как желтый сейчас — это не тот желтый, что был раньше. Такова судьба. Потому как теперь он стал мигать. Зеленый теперь мигает. Вот это вот мигание зеленого есть то, что раньше мы называли горение желтого сигнала светофора. Теперь желтый — это не предупреждение, что вот следующий будет красный. Понимаешь, о чем я говорю?
А зачем он тогда вообще нужен?
Ну, должен быть какой-то промежуток. У тебя сперва горит зеленый, потом он мигает, потом загорается желтый и очень быстро загорается красный. Понимаешь, в чем дело?
А за что штрафуют-то? Штрафуют-то за что? Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
Я Кирилл Манжула.
И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Доброе утро, Юр.
Доброе утро.
Доброе утро, друзья.
А это вообще законно?
Так, значит, у нас есть однозначный штраф за проезд на красный свет. В некоторых случаях можно даже и прав лишиться за это хозяйство.
Да, безусловно.
Желтый.
Желтый существовал раньше для того, чтобы мы были готовы к...
смене сигнала.
К смене сигнала. Соответственно, мы должны были принимать определенные действия. Предпринимать определенные действия, да? Теперь мы должны предпринимать определенные действия, когда мигает зеленый.
Слушайте, там все просто. Сейчас пункт 6.2 правил дорожного движения устанавливает следующие сигналы, то есть режимы работы светофоров. Зеленый сигнал разрешает движение, желтый сигнал запрещает движение, красный, в том числе мигающий, тоже запрещает движение. Все.
Точка.
Вопрос, точка. Я считаю, что это правильно.
Да, но раньше, понимаешь, Юр, раньше существовало такое поверье, да, если ты не можешь затормозить, на желтый ты имеешь право проехать. Сейчас, если ты не можешь затормозить на мигающий зеленый, тогда ты можешь проехать. Вот в чем дело.
А на желтый ты уже, да, уже нарушитель.
Да.
Но ведь не штрафуют?
Не совсем, так. Не совсем. Смотрите, там есть пункт 6.1.4, 6.14. В нем указано, что можно продолжить движение и на желтый сигнал светофора, если водитель не может остановиться перед стоп-линией. Вот, это так и осталось. Вот здесь как раз вот это и есть путаница, которая дает лазейку водителям, которые нарушают правила дорожного движения. Я приведу пример. Да, бывает ситуация, например, вот как ко мне подошел человек, там девушка из гаража у нас подошла, говорит: слушай, я не знаю, что делать, придет мне штраф или нет. Она, значит, что получилось? Она стояла на светофоре, вот, и перед ней долго трогались, люди. Понимаешь, как обычно стоят, то есть спереди дальше нет, то есть спокойно все проезжают перекресток. Но долго трогались, бывает, там кто-то там в телефоне заковырялся или еще что-то. И вот пока она тронулась, поехала на зеленый, а там камерами этот перекресток, он у нас здесь как раз, это третий, просто для тех, кто знает, ребят, знаете, для остальных эта информация ни к чему не обязывает. Это третье парковое пересечение с Щелковским шоссе. Просто, Дим, Кирилл, там камер висит, Я столько в жизни не видел, сколько там камер.
Но камеры настраиваются на красный сигнал светофора. Они не включаются, если горит зеленый либо желтый.
И... Уже включаются.
Нет, такого быть уже... не может.
Ну как? Вот сейчас желтый цвет, свет. И когда, если раньше, как бы это только, ну как бы такая история, а сейчас желтый свет, смотри, если ты выехал на перекресток на желтый, она срабатывает. То есть уже такие камеры появляются.
Ой, перенастройки. Ой, секундочку. Камера настроена, насколько я понимаю, на пересечение линии.
Стоп-линии.
Если правильно. Ты пересекаешь стоп-линию на зеленый, либо на мигающий зеленый, тебя не может...
Ничего страшного.
Не может, но если ты пересек эту линию под желтый...
На желтый.
Да.
Все.
Да.
Вот сейчас вот это как раз. Так она выехала, я же к чему и говорил. Стояли, все поехали, она выехала на зеленый, и пока ехала по перекрестку, там большой перекресток и два дублера еще. Пока ехала по нему, как раз, она почему испугалась, говорит, я не знаю, что делать, меня сейчас прав лишат. Вот. Она переключился на желтый свет. Нет, то есть она завершила поворот на желтый свет.
Легальный абсолютно маневр, завершение маневра, может быть, даже на красный свет. Это, во-первых. Во-вторых, в автоматическом режиме не лишают прав. Даже если, значит, ее признают виновной за то, что она выехала на этот перекресток на красный свет.
Решить суд.
Да нет же, никакого суда не будет. Автоматически камера присылает штрафную квитанцию на 5000 рублей. Все.
Ага, окей.
Но это нет, смотрите. Ну да, нет, камера, да, она в любом случае 5 присылает. Если она там несколько раз пришлет, но она присылает постоянно. У меня получилась ситуация, сейчас чуть позже расскажу. Ну так вот, я ее успокоил, говорю, не беспокойтесь. То есть смотрите, есть ситуация такая. Вот если вы вот выехали, да, на перекресток на зеленый свет, то есть честно, дальше, даже если на этом перекрестке есть вафельная разметка, тоже ничего страшного. То есть вы повернули и проехали перекресток полностью, завершили маневр на желтый свет. Ничего страшного. Можно спокойно проехать. Вот. Но желательно там еще, знаешь, там такая интересная такая штука есть, что нужно обращать еще на стоп-линии. Вот тут вот я даже запутался, я пока не разобрался, потому что я тут чуть не врезался в человека. Объясню, что получилось. Он большой перекресток, опять же таки, вот с этим несчастным шоссе. Вот. И он выезжает и останавливается, понимаешь, перед стоп-линией, которая слева.
Поворот налево. Он остановился на стоп-линии на повороте налево.
Да, то есть и там люди, понимаешь, они там не идут просто, а он остановился. Вот и стоит.
Ждет зеленый. Ну, правильно.
Ну, так что, у него красный
смотрит,
уже.
Да, он смотрит в лобовое, он видит, что над ним горит зеленый. О, господи, красный.
Красный.
Вот. И тут получилась такая история, но ты же должен завершить сначала свой маневр.
Ну, да.
Ну, в общем, тут такая сложная история, не все это до конца понимают. Вот. Так вот, вернемся к тому, что если ты поехал, там есть вафельная разметка, и не было никакого столпотворения там, то есть ты поехал, завершаешь маневр на желтый и уехал с перекрестка. Никаких проблем не будет. Вот никаких. Но то, что у нас почему-то не соблюдается, из-за этого совершаются просто неимоверные пробки, и вот это вот ловишь постоянно эту историю. Вот стоит затор, да, вот на перекрестке, и там есть вафельный размер. Все знают, что это такое. Ну, желтым нарисована вафля. Ну, как mm-hmm. такая, которая. Вот. И вот, там стоит машина на ней, то есть она никуда не проехала. У нас люди вместо того, чтобы остановиться перед стоп-линией и не выезжать на перекресток, у нас туда все набиваются и стоят потом на этой прямо разметке. Вот. И дальше происходит что? Прямо никто проехать не может.
А, кстати, кого-нибудь штрафовали за вафельницу? Вот. В Петербурге есть пара вафель, но камеры не настроены на то, чтобы штрафовать.
Нет, соответственно,
это.
В Петербурге меня не штрафовали. В Москве я тоже...
В Москве штрафовали. Штрафовали. Есть. Уже есть штрафы. Присылают. Нормально. Причем там прислали человеку несколько штрафов. Один за то, что он там встал, второй за то, что он там проехал потом на красный свет, и еще, ну там, в общем, у него понаклепали, в общем, получилось 1003, наверное, сразу. А-а-а. Первый раз он так нарушил. Но ты знаешь, теперь он не выезжает, вот я могу тебе сказать. 3000 заплатил, все нормально. И также, друзья мои, вы должны понимать, что за проезд на желтый теперь вот получается, то есть вот вы выехали, встали, то есть придет квитанция на штраф. Сначала будет 1000 рублей, то есть это как приравнивается к проезду на красный свет. Вот. А потом придет на 5000.
Да, и все вот у меня... именно так. Да. Надо забыть, что желтый свет – это, в общем-то, так или иначе разрешающий. Нет, нет, еще раз нет.
Слушай, а где-то в Подмосковье в каком-то месте был в порядке эксперимента отключен желтый.
Угу. Был такой, или, в Подмосковье это было, по-моему.
Или
какой...
мигающие зеленые отключили. Ну, короче говоря, для того, чтобы человек, видя перед собой светофор, который начинает мигать, он готовится к переключению на красный, человек не придавливал педаль газа, чтобы проскочить его побыстрее, этот перекресток. Отключили, поэкспериментировали, ужаснулись результатом.
Результат был, да, действительно не очень положительный, мягко говоря,
и
совсем не положительный.
Вернули вот это все взад. Зеленый, зеленый мигающий, желтый, красный. Вот в такой,
ну, вот это правильно, кстати. Зеленый мигающий — это очень хорошая история. Только надо понимать, надо людям в голову вбить, что на зеленый мигающий ехать уже не надо. Надо останавливаться. И, то, кстати, есть ехать надо, когда зеленый горит вот постоянно. Это очень сложно объяснить. И я видел здесь, извини, пожалуйста, Дим, я тебя перебью. Тут есть, просто расскажу случай. Ехал передо мной человек, я уже начал останавливаться. Он поддавил газку, попер на зеленый мигающий. А там... напротив, вот на этот, ну, то есть у него уже красный получается. А там парнишка побежал через дорогу, ну, стартанул быстренько, зелененький свет у него зажегся, понимаешь? Не стал ждать. Как чувак его объехал, я не знаю.
Ну, просто, ну, вот, слушай, ты понимаешь, здесь, что страшное здесь, может здесь, быть? Здесь тоже, Юра, потому как такты светофоров, которые загораются пешеходом, они настроены на красный свет автомобильный. То есть они не загораются...
из паузы еще к тому,
да,
же 3 секунды.
Да, из хорошей паузы. То есть они не так загораются.
Я понимаю.
То есть он побежал на красный.
Фактически.
Конечно,
пешеход.
Конечно. Вот. Я понимаю. Смотрите, но просто, да, если бы он не увеличил бы скорость, то было бы все нормально. Он же подновил. Он шел где-то 60, я начал снижать 60, а он нажал на газ и пошел под 90. Ну, понимаем, вот в чем проблема. Ну ладно, все, да.
Давайте. Значит, смотрите, длина вот этого зеленого мигающего вот математически рассчитана из того, что человек едет с разрешенной скоростью, там условно 60 км в час, да, вот, он видит, что зеленый начал мигать, и у него есть время на принятие решения и на то, чтобы нажать на педаль
чтобы
тормоза.
Чтобы затормозить перед светофором, перед перекрестком. Да, именно так рассчитан этот такт. Если ты едешь с большой скоростью, если дорога скользкая, если еще что-то, что, ну, ты не учел, это твой косяк, это твоя проблема,
да, да.
Тогда происходит проблема. Да.
Поэтому вот к чему вот это все мы вообще говорим, ребят, то, что давайте мы все-таки будем уважать друг друга, и себя, и других. То есть, если вы видите, что начинает моргать зеленый, ну, не торопитесь, вы, знаете, не спеши, а то успеешь. Вот есть такая поговорка. Успеешь, только непонятно куда. И непонятно, чем это все закончится. Увидел, что моргает? Остановись. Максимум полторы минуты стоишь и дальше спокойно едешь. Вот это мое личное мнение. Я не знаю, если вы меня поддерживаете, то
мы
скажите,
тебя поддерживаем двумя руками.
Четырьмя. Все,
ну, да, ну,
тогда,
ну,
значит, вот за это, как говорится, и проголосуем.
На двоих. У нас 100% явка и 100% результат на выборах.
Да. Бывает такая многоножка, тут получилась многоручка.
Многоручка, да.
Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Юр, спасибо.
Спасибо, Юр.
Хорошего дня.
Большое спасибо, всем удачи.
А мы вернемся буквально через пару минут.
В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим об опасности систем безопасности.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А помните древний анекдот про суровых сибирских лесорубов и японскую бензопилу?
Я не помню, но уже смешно.
Ну, вот это вот, ага, сказали суровые сибирские лесорубы, добавив непечатные матерные, за что нас Роскомнадзор может закрыть. Да, в общем, добавили они это после того, как продвинутая японская пила крякнула, когда ей подсунули вместо бревна стальной лом. Ну и лесорубы,
да,
пошли дальше.
Все-таки не смогла, да.
Да. Это к тому, что на каждую хитрую свистелку, которую маркетологи и инженеры засовывают в машину...
У вас есть свой лом?
Найдется не менее хитрый финт ушами. Свистелки все эти для того, чтобы мы реже попадали в ДТП. А вот зачем люди придумывают всякую обходную фигню? Федор Буцко, вы уже слышали?
Сейчас вам расскажут.
Да.
Федь, привет.
Доброе утро.
Доброе утро.
Дорожные истории.
Не, ну, классическая заглушка в замок ремня безопасности — это, ну, такая уже пройденная фигня, не устаревшая.
Ну, не у всех она пройдена.
У меня знакомый купил когда-то Volvo и радостно вставил у нее заглушку прямо сразу в автосалоне. Знаешь, там менеджер попался с чувством юмора и говорит: ты понимаешь, что ты, ну, около 30% денег, которые ты сейчас заплатил, это деньги за безопасность, которую ты приобрел вот вместе с маркой Volvo. Она довольно много инвестирует в то, чтобы машины были безопасными. А ты вставил заглушку. Ну, и он так со стыдом ее вынул, и кажется, больше больше не ставят. Но заглушки люди любят. Я вижу эти заглушки в автомагазинах, я иногда их вижу у таксистов. Да, мы находим эти способы. И обмануть можно не только систему оповещения о непристегнутом ремне безопасности, так это называется, СНРБ.
Пару лет
назад... Это простенькая система.
Да,
с внедрением разного рода более модных систем безопасности, но всяких там автопилотов, подруливаний там, и прочих.
Круиз-контроль. Обманывать круиз-контроль с помощью бутылки с водой.
Да.
Подождите, секунду, зачем обманывать...
На руль Мерседес С-класса был такой ролик, когда вышел новый С-класс, они хвалились, что вот он уже, посмотрите, он уже сам у нас ездит. Ну, на практике поначалу сам он ездил только в одном очень точно оцифрованном квартале города Штутгарт, ну, потому что он там каждый миллиметр просто был оцифрован и заложен в его карту. Но, тем не менее, машина действительно уже с большим количеством ассистентов. И в том числе она сама может там, как и многие теперь уже, ехать там, разгоняться, тормозить и рулить. Но рулить как бы ты должен все-таки сам, ну, и можешь иногда отвлечься от руля. И вот люди проводили эксперимент, ставили банку Кока-Колы на руль. Руль, чувствовав, что какой-то вес есть, какое-то нажатие есть, и, собственно говоря, там какое-то противодействие там есть.
Просто если ты включишь адаптивный круиз-контроль и уберешь руки с руля, машина начнет верещать и намекать тебе, что ай-яй-яй, не надо так делать.
Для того, чтобы... Обычно она некоторое время она чувствует, даже, вернее, некоторое время она едет, да, исправно крутит рулем, если есть разметка, конечно. Если разметки нет, то она не знает, куда крутить рулем. Если разметка есть, то она вполне справляется для того, чтобы совершать эти легкие повороты, там, нужные повороты. Но когда она чувствует, что некоторое время вы не чувствует ваших рук, то она начинает пищать, и дальше можно сделать одно небольшое движение, просто коснуться руля, можно даже ногой это сделать. И она понимает, что человек еще здесь, ну, еду дальше. И, собственно говоря, народ этим злоупотребляет. Злоупотребляет самыми разными системами, которые, в принципе, ну, не должны так легко быть обходимы. Американский институт безопасности дорожного движения провел тест 14 систем. Выяснил, что из 14, 11, на их взгляд, очень легко позволяет себя обмануть. Собственно, похвалили они только Lexus с их программой Advanced Drive. Сказали, что более-менее суперкруиз у General Motors работает, неплохо работает ProPilot у Nissan, а вот все остальное, всякие системы от Ford, Tesla, BMW, Mercedes и так далее, что они прямо вот совсем вовсе даже не безопасны, а даже, может быть, наоборот, опасны. Почему наоборот опасны? Потому что люди отвлекаются. Если ты знаешь, что машина за тебя это все сделает, то, ну, как бы...
Ты
уже не уделяешь столько внимания. Mm-hmm. Да, есть уже были истории, когда люди засыпали в Tesla.
Я вспоминаю старенький уже фильм «Война миров» с Томом Крузом. Вот. Один из сюжетных поворотов которого заключался в том, что когда марсиане высадились,
так.
Они применили какое-то электромагнитное оружие, которое вывело из строя всю сложную электронику.
Так.
А людям нужно было бежать из города, эвакуироваться. И, соответственно, работали, остались в строю, остались на дороге машины, у которых не было мозгов.
И это ты к чему?
Ну,
к тому, что нам нужно готовиться к атаке с Марса?
Нет.
Ну, просто... надо расслабляться просто совсем. Да? То есть я двумя-тремя там всеми имеющимися руками за системы помощи водителя, которые сами тормозят, которые подсказывают, что когда ты сдаешь задним ходом, кто-то едет в перпендикулярном направлении, ты, может быть, его не видишь. Да? Машины, которые... Ну, иногда бывает, эти системы раздражают. Ты, например, собираешься там, ну, не знаю, левый поворот сделать на перекрестке, ты понимаешь, что вот там впереди едет машина, но там просвет достаточно, он тебе мигнул дальним светом, и ты такой начинаешь движение, и в это время получаешь мощный удар по тормозам. Бывают такие накладки, но в целом я всячески за все системы безопасности. Чем больше, тем лучше. Просто не нужно считать, что они вас заменили. Вот как-то так.
Да, мы же не овощи за рулем. Вот. Ладно, следующая тема — черный тюнинг в Соединенных Штатах Америки.
Запретили в Америке, и, собственно, и раньше запрещали, но как-то вот решили взяться как следует за
ум.
Тот вид тюнинга, да, это когда вот из дизельного трака, да, то есть из этих вот бесконечных американских пикап, удаляют некоторые системы, да, чтобы машина была помощней, погромче, ну, может быть, она будет не столь экологична, да, но, собственно, вот все эти рециркуляции выхлопных газов, сажевые фильтры и так далее. То есть, в принципе, это дело и раньше не поощрялось, потом было, собственно, запрещено, но народ как любил, так и любит. Да? Не хотят они менять сажевые фильтры, не хотят, чтобы машина ехала медленнее, чем она может ехать, и поэтому есть здоровенный рынок по продаже программного обеспечения и всякого железа, необходимого для того, чтобы вырезать кое-что, что есть у вас там в системе выхлопа, да, чтобы это все рычало, дымило и так вот пободрее ехало. Понятно, что официальные мастерские этим больше не занимаются, за это ловят и карают. Вот. Но интернет полон. Говорят, что много что поступает из Китая или России. Это касается софта как раз для этих машин. Вот. То есть, что русские и китайские ребята-программисты с удовольствием пишут эти программы обходные. И, в общем, это такой, наверное, пример того, как вот люди по разные стороны океана, по разные стороны политических баррикад находят друг друга и общаются в взаимном удовольствии. Одни получают деньги, другие, соответственно, более мощные машины.
А теперь-то я понял, все понял. Значит, почему у нас русские хакеры вместе с китайскими хакерами обслуживают этот американский рынок?
Почему? Потому что умнее всех.
Не только, но потому что это американский рынок.
А, это такое, значит, диверсия, да, это да, диверсия да, да. такая. Вон она в чем дело.
Ну, кто-то сидит, работает на дому, получает за это потом деньги.
Конспирологи тут собрались, понимаете.
Ну, это я здесь за конспирологов. И последняя тема у нас буквально 2 минуты. Продажи лимузина Кеннеди. Это который из Кеннеди?
Это который Джон.
Фиджеральд.
Причем это интересная очень машина. Это машина, на которой, например, Джеки Кеннеди ездила на похороны своего мужа после того, как его застрелили в Далласе. Да? А потом на этой машине ездил следующий президент. Он, правда, не запомнился особенно, нам, по крайней мере, который пришел на смену Кеннеди, но долго не усидел. Джонсон его звали, Линдон Джонсон. Вот, и это Крайслер. То есть у Крайслера традиционно была всегда, должна была быть какая-то модель, которая вот самая-самая-раз-самая, такая представительская. Называлась эта линейка словом «Империал». Это были такие самые престижные машины. Начинали с 1926 года. И среди этих машин еще бывали совсем особенные, которые отправляли, там, например, в Италию, в мастерскую Гиа, где, собственно, их там дорабатывали. Таких машин было вообще, это штучные экземпляры. И вот один из них, это 1964 года машина Imperial Crown Gia с 6 окнами, удлиненный, очень такой, я даже не скажу красивый, но он такой, как памятник своему времени. И огромная история у машины. Ну, сами понимаете, ездила там Жаклин Кеннеди, была на похоронах, следующий президент США, катался на машине. Тем не менее, его продали за сумму в 150 тысяч долларов. А 150 тысяч долларов – это цена сейчас, такого большого технологичного там китайского кроссовера. Нового,
всего-то который... ничего, 150 долларов.
Всего-то ничего. Да. Ну, понимаешь, для нормального человека.
Для большие такой, деньги. Для такой машины, после такого, как ты еще представить, и вообще, какая история стоит за этой машиной, всего-то 150 тысяч.
Ну да, тем более, что у него там 15 тысяч миль на одометре, да, то есть он там 30 тысяч километров не проехал. Это почти новый автомобиль в хорошем состоянии, который может
обидно
составить
за
гордость
обидно.
Коллекции и так далее. То есть не так уж это и дорого. Дорого, но не так уж дорого.
Дима?
Дима пошел деньги считать.
Нет, я пошел на картинку.
Возьмет себе эту машину с мотором V8 на 340 лошадиных сил.
Который жрет 25 литров на сотню.
Там, передача включается кнопками такими, щелк, как в старом радиоприемнике. Нажимаешь, такой щелк, драйв, и он у тебя уже поехал.
Красота.
Да, а потом я приеду в сервис, скажу, ребят, у меня тут возвратная пружина от педали газа сорвалась. Нет у вас... Мне скажут, что?
Приеду в сервис.
Вот на
приедешь
этом.
В сервис, они выйдут, падут ниц, скажут, можно мы поищем вам пружину.
Можно мы дотронемся хотя бы до этого автомобильчика.
Хихоньки хахоньками, я однажды так катался по Москве на Кадиллаке Девиль 52-го года выпуска с открытым верхом. И у нас на самом деле...
У тебя свадьба была, что ли?
Не, вы просто друзья взяли покататься в одном гараже. Вот. Так вот, у нас на самом деле на Ленинградке оторвалась возвратная пружина от педали газа.
А, то есть это ты не фантазировал насчет возвратной
пружины? Абсолютно реальная история.
И реакция автосервиса это была именно такое, о которой ты сказал, да?
Так, все на этом. Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо.
Спасибо, Федь.
Всего вам доброго.
А мы вернемся буквально через пару минут.
В следующей части программы Олег Осипов. Поговорим о том, когда закончатся скидки на новые машины.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Прошлогодние запасы заканчиваются.
Надо новые создавать.
Иди ты
вот туда,
на этот склад создавать новые запасы.
Ну нифига себе, с утра пораньше, понимаете ли. Мой любимый соведущий посылает меня к такому-то черту.
С вами. Вот. И Кирилла Манжулу.
И Диму Делинского.
И Олега Осипова. Олег, доброе утро.
Доброе утро. Так вот, я согласен, надо создавать запасы.
Нас всех троих убеждает в том, что остался месяц от силы на то, чтобы ввязаться в какого-нибудь китайца со скидкой 300-400 тысяч рублей, потому что в мае скидок уже не будет, и есть вполне себе убедительная арифметика.
Пробуксовка дня.
Дима, но ведь скидки на то, они и скидки, что они действуют какое-то определенное количество времени. Они не могут действовать постоянно, иначе это уже не скидка. Это уже основная стоимость.
Ну, как москвич поступил?
А как он поступил?
А они объявили о том, что у них до конца марта скидка там 600 тысяч.
Ну, все до конца.
Официально. А, скорее всего, они ее и продлят. Это мы узнаем через неделю, когда апрель наступит. Ладно, так или иначе. Смотрите, арифметика. К концу зимы на складах пылилось около 100 тысяч новых автомобилей 2023 года выпуска. Ну, то есть относительно новых. Дилеры объявили скидки впервые за 5 лет для того, чтобы освободить эти склады. Результат. За 12-ю неделю этого года, то есть с 18 по 24 марта, по официальным данным Автостата, в нашей стране было продано 35 227 машин. 100 тысяч машин.
Ты сомневаешься в этой цифре?
Разделить на 35 тысяч в неделю. И получается, что такими темпами осталось меньше 3 недель до исчерпания товарных запасов на складах. Понятно, что какое-то счастье
займет продукцию. Горючими слезами.
Автовазы, солярисы. Да, и дилеры объявили о том, что они уже начали получать машины из Китая 24-го года выпуска и по новым ценам.
Олег?
Я вам хочу сказать так, друзья мои, не слушайте этих дилеров, которым надо все продать. Вот у них с арифметикой плохо, 35 тысяч, да? А не 100 тысяч там на складах запылилось, а около 200 тысяч, во-первых.
200 тысяч было в конце года прошлого.
Да, во-вторых, в мае будут скидки, и в апреле будут скидки, вне всякого сомнения. И кроме того, они составляют не 300-400, а 500, а то и больше, а то и 540, как я сегодня видел. Просто смотрел машинку, которая меня интересует, чисто журналистски, и не покупать, разумеется. И увидел, что 540 тысяч – нормальная скидка, совершенно нормальный автомобиль.
Так что, дилеры пытаются ажиотаж
дилеры
создать?
Дилеры надо продать, поэтому они устраивают ажиотаж по этому поводу шум.
Понятно.
Информационный шум это называется.
Значит, смотрите, они продали. Они, все, эти машины закончатся через месяц, вот эти 23-го года.
Ну, закончатся, значит, дальше? Будут новые скидки. Не будут давать новые скидки, не будем покупать. Все очень просто. Хотя, на самом деле, в долгосрочном тренде, разумеется, машины будут дорожать. Они не будут дешеветь просто по определению. Потому что все становится дороже. От металла до...
до гвоздей.
До логистики, до гвоздей.
Во всем этом есть баланс спроса и предложения. Я как-то уже упоминал, что число людей, готовых заплатить 2,5 миллиона за китайскую повозку, оно не выросло в связи с тем, что число китайских повозок у нас увеличилось кратно. Вот.
Правильно.
Да. Поэтому нет столько людей, которые готовы заплатить такие деньги. Их просто нет.
Дима, ты к чему клонишься?
Да, но есть люди, извините, я просто вставлю свои 5 копеек. Есть люди, которые хотят такую же китайскую повозку за 1,5 миллиона купить. И сейчас они это могут сделать. Например, с москвичом 1,6 миллиона, да, третьим, который тот же Джак. Вот. Так что все нормально. Чем больше затоваривания, тем нам, потребителям, лучше.
Окей, принято. Вопрос на засыпку. Значит, если дилеры и производители вместе с ними, особенно те, которые по ту сторону российско-китайской границы, в прошлом году, в конце прошлого года увидели, что есть проблема, значит, они остановили поставки машин на некоторое время. То есть зимой китайцев сюда товарными партиями, огромными товарными,
так,
не везли.
Так.
Сейчас начали поступать машины 2024 года. Где гарантия того, что они будут поступать вот в тех объемах, чтобы сложилось затоваривание?
А почему ты сомневаешься в том, что они будут поступать в том же объеме?
Потому что у них есть производственные планы. Им нужно куда-то девать 1 200 000 машин, которые они запланировали к продаже в этом году в России.
Ты в любом случае планируешь эти самые поставки на некоторое время вперед, правильно? Так. И ты не можешь их остановить, если они уже у тебя запланированы, а рынок при этом перенасыщен. Ты в любом случае их поставишь. Тут нужно смотреть на те планы, которые они перед собой строили перед началом года.
1 200 000
Наш рынок за год может эти машины переварить?
Нет.
Откуда ты знаешь? Год только начался.
Он может, пока есть пауза. Он может, если будут скидки, еще раз. Если скидок не будет, он не может переварить такое количество. Кроме того, увеличивается производство китайских автомобилей, в частности, GVM, Great Wall Motors, на территории России. Они собираются никак не меньше 130 000 достаточно ходовых моделей. Поэтому планы будут, затоваривание будет. Скидки обязательно будут. Может, не всегда, но они точно будут присутствовать.
Олег тут, кстати, на вот этот самый тульский завод «Хавал» собирается в гости.
Расскажет. Расскажет.
Ладно. Короче, подводя черту под этой темой, вот я пессимистично смотрю на эти вещи.
На какие вещи? На вещи, на скидки?
Да. Мне кажется, что они учтут опыт конца прошлого года и не будут поставлять машины в таком количестве, в каком они это делали в прошлом году. И в связи с этим у них не будет повода давать скидки.
Ну, с другой стороны, ты пойми, что если человека приучили уже к другой стоимости автомобиля, мы сейчас говорим скидки, мы говорим о том, что скидки определили уже новую стоимость этого автомобиля. И люди увидели, что этот автомобиль, он реально стоит вот таких денег. Он не стоит дороже, ведь это тоже работает. И в следующий раз, когда он придет, а цена вдруг опять подскочит на 500 000, он покрутит пальцем у виска и пойдет к другому дилеру.
Да, а другой дилер...
Который более гибче будет к этому подходить.
Точно такую же цену, потому что...
Мы же не говорим, что дилеры торгуют этими автомобилями себе в убыток. Нет.
Там маржа.
Нет. Вот в том-то и дело. Они будут скидывать цену только в том случае, если поимеют свой интерес в этом вопросе.
Послушайте, дилеры зарабатывают не на этом. 80% доходов дилеров даже сейчас. Вот, это обслуживание, а вовсе не продажа.
А ты уверен, что сейчас это 80%? Это вот,
я уверен, что у нормальных дилеров, да, кто хочет работать.
Мне кажется, эта цифра несколько изменилась за 3 года.
Да, аппетиты выросли, конечно, на фоне того, что ничего не было, а теперь все есть. Ну, не все есть, но, во всяком случае, есть выбор. И, кроме того, никуда не делся параллельный импорт.
Ой,
и, кроме
все.
Того, никуда не делся вторичный рынок.
Все. Параллельный импорт забыли. Так, теперь уже ровно 2 минуты до конца этой четверти часа. У нас есть время потрогать машину руками.
Тест-драйв.
Олег Осипов по-прежнему изучает Вэй 05. Ой, Вэй.
Слушайте, вы знаете, что я вот по поводу второго дня, я на нем ездил достаточно много и понял, что... Наверное, у меня какой-то неверный подход. Я требую от автомобиля тех характеристик, которые, вероятнее всего, может быть, уже в прошлом, может быть, уже не актуальны. Например, это достаточно быстрый автомобиль, роскошный внедорожный кроссовер. Будем честными, роскошный кроссовер сразу с 3 двигателями, напомню, да? 5,2 до сотни, 220 максимальная скорость по паспорту, так сказать. Вот. И всего 7,5 расход литров топлива, между прочим. И пробег 864 километра на одной заправке. Это выше, чем у любого двигателя с обычным ДВС. На самом деле, это достаточно быстрый, я подчеркну, автомобиль. Но мне показалось, что все-таки он раскачивается на неровностях, склонен к раскачке. С другой стороны, это, конечно, обеспечивает комфорт. Вот ровно тот комфорт, который присущ, так сказать, премиум-классу. Другое дело, что при этом комфорте я бы, так сказать, скажем, будучи инженером, как Джек Вэй, а в честь него назван этот автомобиль, это глава, основатель и глава концерна Great Wall Motors, да? Так вот он сам инженер. Я бы попросил сделать все-таки подвеску с изменяемой жесткостью.
Слушай,
вот этого нет.
Я сейчас езжу на XC70, на Volvo универсале. Она также раскачивается, такой же крейсер здоровенный.
Да,
ну
да,
вот тебе, Volvo... пожалуйста, это, ну как бы не на новой Volvo, естественно, я езжу.
Я так... знаю очень хорошо XC70.
Да, ну он раскачивается, Олег.
Все американцы раскачиваются. Все американцы это такой водяной матрас такой.
Нет, не все. Во-первых, не все. Я могу начинать перечислять, но не буду этого делать сейчас. Так сказать.
Хорошо, все большие.
Короче говоря, это достаточно быстрый спортивный кроссовер. У него, кстати, есть режим спорт. И в режиме спорт все хорошо, и работают 9-ступенчатые коробки, и двигатели, все отлично. Кроме одного, он не усиливает жесткость подвески. С другой стороны, для нормального человека, вот давайте признаем, этого более чем достаточно. То есть я проходил повороты на очень приличной скорости, он держит дорогу, это самое главное. Он рулится адекватно, если ты настроишь все под себя. То есть вот это, этого у него не отнять. И кроме всего прочего, конечно, запас хода. Мне кажется, это подзаряжаемый гибрид. И будущее на нашем рынке, во всяком случае, именно за гибридами. Больше, чем за электромобилями, это совершенно очевидно. Потому что ты едешь из Москвы в Питер, и ты знаешь, что ты на одной заправке, в принципе, доберешься.
Просто видишь, ты говоришь про раскачивание, машина здоровенная, ну да, она быстрая, но быстрая — это такой, знаешь, не основная ее фишка, она же большая.
Вероятно, да, согласен, вероятно, да. Кстати сказать, у них по паспорту будет 295, что ли, сил, не помню, в общем, до 300 сил, хотя максимальная суммарная мощность силовой установки 421, и вы эти 400 сил можете получить в момент.
Да, 6,5 миллионов.
Да, главное про эти 400 с лишним сил не рассказывать налоговой.
Нет, не, а там по паспорту все. Налоговая смотрит не на мой рассказ, я надеюсь, а на паспорт.
Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
Спасибо, Олег.
Хорошего дня.
Всем удачи, пока.
Пока.
И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
Кирилл Манжула.
Берегите себя.
Программа «Мой автомобиль».